как бы шаббат – это такая тема, где нужно делать много вводных моментов, чтобы прежде чем начинать понимать, что конкретно говорит Мишна. Итак, господа, мы с вами уже прошли некоторые понятия. Понятие, что такое называется млаха. Так, говорили о том, что это нарушение может быть злонамеренно, либо ошибочным образом. Так, мы говорили о том, что это может быть также сделано ненароком, то, что называется митасек, да, вот, и показывали разницу между ними. Следующая подтема, о которой я хотел бы с вами поговорить, это на иврите она называется млаха шеина црихаль гуфа. Млаха это вот эта самая работа, которая запрещена в субботу, шеина цриха, которая не требуется легуфа, для своей цели. Гуфа, слово гуф, буквально перевести это тело. Но это неправильно, это здесь просто выражение. Идет гуфа митсу для самой себя. То есть, когда человек делает млаху, но не для той цели, которую она делается. Не для той цели, которую она делается. Пример приведу вам, сам пример классический, который всем известен, он настолько ясный и понятный, что именно его нужно брать как рабочий. Вот. И даже, может быть, даже он покажется вам банальным, но он просто настолько хороший, что понятно, что именно им стараются воспользоваться. Это гмара в трактате Бейца на восьмом листу, мне кажется, она приводит пример, что когда человек копает яму, но не с целью того, чтобы вырыть яму, не нужна ему яма, ему нужна земля, как раз которую он выкапывает. То есть получается, он копает яму, нарушает тем самым запрет, ну скажем так, по некоторым вариантам это запрет строительства, по другим вариантам это может быть запрет это зарыхление земли для того, чтобы засеять. Вот. Ну, давайте, скажем по-простому, возьмем для строительства. Пример, да, что это будет считаться частью строительства. Вот. Но при этом ему не нужна, собственно говоря, сама по себе яма, а ему нужна только земля, которая в ней это находится. И поэтому как бы, мы говорим о том, что он выполняет это млаху, который называется строительство, но не для цели строительства, он не собирается здесь ничего строить, а для другой цели. Поэтому мы говорим, что он делает млаху, шеино Эйна цриха лигуфа, которая не делается для своей цели. Да, не для себя. Эйна цриха лигуфа. Эйна цриха, это не требуется. Эйна цриха лигуфа для самой себя. Для самой себя. То есть для той цели, которую она делается. Так, теперь. Когда человек делает таким вот образом, то есть разногласие Танаим, мудрецов периода Мишны, да, Раби Шимон бар Йохая и Раби Иуды, Раби Иуды бар Илай, которые у них есть разное мнение. В таком случае человек, когда он делает млаху, но не для своей цели, есть ли здесь запрет Торы, либо это только запрет мудрецов. Мнение Раби Шимон бар Йохая, что это запрет мудрецов, потому что, с одной стороны, работа млаха совершается, но в ней отсутствует та цель, для которой она делается. Так? И поэтому это уже не запрет Торы, а запрет мудрецов. Говорит Раби Иуда, что он, да, нарушает запрет Торы. Почему? Потому что у него ведь есть цель созидательная, которая, то есть ему нужна эта самая земля. Он делает эту работу, верно, не для той цели, которая она делалась, допустим, это при строительстве мешкана, вот, а для другой цели. Но поскольку эта цель у него, она созидательная, то есть как бы она нужна для какой-то реальной цели, он не занимается выкапыванием ямы в качестве порчи этого места, когда это уже действительно нельзя назвать млахой. Да, млаха – это когда мы что-то делаем для того, чтобы какой-то положительной цели, нам что-то нужно для какой-то эффект получить здесь. Так вот, какой-то созидательный это процесс. Вот. Когда же это делается с точки зрения просто порчи, портит землю. Копает яму, портит землю. Так, там было нормально, можно ходить, теперь здесь ямы направо-налево, как бы, которые нам только мешают ходить. Вот. Тогда, безусловно, это не называется млоха. Но когда у него есть созидательная какая-то цель, пускай даже не та непосредственно, которая для чего делали ямы в мешкане, говорит Раби Иуда, что это в силу этого, что у него есть созидательная цель, это будет запрет Торы.
Там разве их и делали?
Что-что?
Там разве их делали? Там ведь вроде бы подставки были для столбов.
Там, смотрите, говорит ли Гемара об этом конкретно копали ямы в мешкане, она об этом такого не говорит. Вот, но она говорит о строительстве, и вот в частности, там есть такое, как бы, это Гемара в Шабате, Гемара в трактате Моэд Катан, про Холи Моэд. Вот, она говорит о том, что зависит от того, где человек копает. Если он копает в поле, это называется взрыхлять землю. А это представители мешкана взрыхали землю для того, чтобы засеять семена, из которых потом будут делать красители. И поэтому мешкане это встречается именно в таком варианте. Вот. Но сама Гмара говорит о том, что если же человек делает это копание в доме, то это будет запрет строительства. Потому что когда это делается в доме, это не для того, чтобы засеять землю, никто не сеет в доме. Вот. А для того, чтобы, наверное, здесь нужна яма, для того, чтобы что-то там делать, может быть, что-то складировать, что-то, да. Раньше были земляные дома. Вот. И это делать для того, чтобы, допустим, что-то либо это положить, да, либо, может, потом поставить какое-то сооружение в это место, да, поэтому делали углубление. Вот. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, это там действительно встречалось. При строительстве мешкан защищалось именно как взрыхление, скорее всего, поля, нежели в доме. Но тем не менее, Гмара учит о том, что если это будет сделано дома, это тоже будет запрет Тора, только уже не взрыхление земли для засева, а строительство.
Строительство. Да.
Вот. Понятно. Теперь. Рав Йонасан, это спор Раби Игуда и кого?
И Раби Шимона бар Йохая.
Рашби.
Да. На закон принято у нас, по большинству мнений законоучителей первого периода, то есть Мездо Ришаним, что это запрет мудрецов, а не запрет Торы, если это делается не для своей цели, но приводит при этом Шулхан Арух мнение Рамбама, который говорит о том, что закон идет по Раби Иуде, и даже если работа млоха делалась не для своей цели, но при этом для какой-то созидательной цели, будет здесь запрет Торы.
Рамбам.
Да, Рамбам. Причем, заметьте, как бы в Шулхан Арухе есть различные формы, это изложение, как бы, каков закон. Вот. И обычно это, как бы, когда указывается даже мнение Рамбама, но указывается как не главное мнение, то Шулхан Арух пишет таким выражением, значит, прежде всего он говорит сам закон, а потом добавляет, указывает, и есть те, которые говорят, и приводят мнение возражающее. Вот, и правило говорит о том, что когда он пишет, и есть мнение людей, которые говорят, это очень, может быть, нередко Рамбам, так? Вот, но поскольку это было указано как второе мнение, и как есть те, которые говорят, вот, поэтому по правилам Шулхан Аруха закон установлен по тому мнению первому, которое указано, а не как есть те, которые говорят. Вот, но иногда Шулхан Арух пишет закон, а потом добавляет, а Рамбам написал так-то, так-то. Не говорит, есть те, которые говорят, а говорит, именно Рамбам написал так-то, так-то. Вопрос возникает, как бы, в чем разница между этими вещами, вот, не вдаваясь в подробности и тонкости этих правил. Вот, просто для расширения нашего с вами кругозора, это наша главная цель наших занятий. Так, кругозор, в том числе, в плане изучения Торы, конечно, безусловно, а не других вещей. Вот, и укажем о том, что, прежде всего, мнение Рамбама, это может иметь, он имеет очень весомый удельный вес. И когда человек, чтобы человек знал, даже если это не главное мнение на закон, но важно учитывать о том, что Рамбам придерживается, в том числе и мнение Рамбама, да, чтобы закон был выполнен, скажем так, по всем мнениям. Да, вот, это важный момент, вот, и для этого это может быть указано. Вторая причина, по которой может быть указано, в силу того, что есть общины, в частности, йеменские общины, которые делают много разных законов именно по Рамбаму, потому что он являлся для них основоположником еврейского закона. Это община, которая много лет жила вот как бы таким закрытым обществом, и традиции передавались железно от отца к сыну, не меняя ничего, вот, и до наших дней дошло как бы вот эта часть традиций, которые у них есть, которые идут именно по Рамбаму, и не по Шулхан Аруху. Вот, и поэтому написано в Шулхан Аруху мнение Рамбама, чтобы знать, что если человек делает это не так, да, он не взял это, не придумал откуда-то, это Рамбам, чтобы знать, что у него есть на кого полагаться, когда у него такая традиция.
Это вообще вот этот закон идет для запрета использования вещей не по прямому назначению, да, получается, выводится?
Не по той цели, которая делалась, допустим, в том же самом мешкане, скине завета, да, uh-huh. при ее строительстве. Вот. Либо, если, допустим, мы говорим о производных работах, мы знаем, что они не были в мешкане производной работы, то, как вы сказали, совершенно верно, что для той цели, которой обычно эта работа делается. Так?
У меня тут вопрос, у меня возникает ситуация иногда, что я, например, использовал полотенце для протирания грязи, сухое полотенце, для вытирания рук. Это получается запрет, но вроде бы говорили, что это разрешено. Но не по целевому назначению, так ведь?
Нет, прежде всего, алгоритм здесь такой, Андрей, что мы прежде всего должны, первое, что мы должны знать, то, что действие, которое мы делаем, это называется млаха, либо это не называется млаха. Это прежде всего. Потому что мы с вами говорили, что далеко не всякая деятельность является млахой. Так? Вот вытирание, допустим, полотенцем грязи, да, угу. Если это сухой грязи, это, по идее, не является млахой.
Ну, а если вот, например, зимой пришел обувь, протереть, потому что, некрасиво, некомфортно себя чувствуешь, когда пришел, бросаешь сухое полотенце, в котором притираешь руки. Оно ведь не по целевому назначению.
Вы имеете в виду, чистить обувь?
Нет, протереть просто пол, чтобы грязь вот такая жидкая, знаете.
А, полотенцем это пол. Прежде всего, давайте спросим вопрос о протирении пола в сухом виде. Какая-то млаха? Это не млаха. Что мы можем здесь сказать? Какая млаха может быть здесь? Стирка. В отношении пола мы не говорим, что есть это стирка, потому что это предметы, которые стираются. Пол под эту категорию не подходит. Так? Вот. Поэтому это не является млахой. Соответственно, уже это сразу выпадает из категории того, что говорит, что здесь, возможно, мы совершаем работу только не для ее цели.
Вот. Сборка колосьев, сборка пыли, сборка грязи нет, не подходит?
Нет, потому что то, что говорите, сбор, он касается только вещей, которые человеку требуются. А грязь, это он как раз удаляет. Его интересует пол, который находится в грязи, поэтому важно, чтобы пол был чистый. Понимаете? Поэтому сбор касается только вещей, которые человеку могут понадобиться. Тогда их сбор, если возникает вопрос...
А если мокрая грязь? То есть после снега пришел, тоже.
О, тогда
здесь, можно таким?
Это когда уже контакт с водой имеется в виду, он туда кладет полотенце, то тогда возникает вопрос, не является здесь стирка полотенца. Вот. И тогда действительно мы с вами как раз подходим к такой вопрос. Возникает вопрос, действительно, нет ли здесь это млаха, которая называется кибус, то есть стирка. Но не для своей цели, потому что ему не нужна стирка полотенца в данном случае, а ему нужно как раз почистить пол. Я приведу вам пример. Это, в данном случае, это, как бы, я немножко бы сказал бы спорный момент, является плохой, потому что это касается понятия, которое мы как раз должны сегодня пройти. Вот, его нужно ввести сюда для анализа этой ситуации, поэтому, возможно, давайте сейчас эту скажем тему, а потом вот как раз ваш пример, и мы воспользуемся. Вот, это подтема, которую я хотел бы, это следующая подтема, которую я хотел бы коснуться, это называется ломит кавен, да, что человек не намерен это делать. Так, приведем пример, Гмара в Шабате. На странице, мне кажется, 28 страница, лист 28, как раз у меня здесь шаббат есть, сейчас мы сразу на месте проверим, а страница 2, так мне помнится, но доверяй и проверяй, называется, да? Доверяй и проверяй.
Это вид работы, да, такой, ломит кавен.
Вот тут все дело, что это не вид работы. Поэтому я вам это привожу. Это на странице...
То есть это какой-то принцип, который...
Да, это именно принцип. Вот, как хотел как раз вам и вас с ним и познакомить. Это на странице 29, лист 29, страница 2. Внизу.
Это Гемора?
Да, это приводит Гмара. Это приводится Гмара. Вот. Классический пример. Вы, я думаю, нередко его слышали. Вот, что сказал Раби Шимон бар Йохай. Человек, который тащит скамейку. И эта скамейка, тем концом, которого она касается земли, она делает борозду.
Да.
А делать борозду. Это называется взрыхлять почву. Это млаха.
Спашка.
Да, казалось бы, да. Вот. Но поскольку его цель – это перетаскивать скамейку, и он не имеет в виду работу взрыхления, так? Не намерен это, да? То это называется ломит кавен. Ломит кавен – не намерен. Задается вопрос, в чем разница тем, что он делает работу, но не для ее цели, и тем, что он делает ненамеренно. В чем разница? И там ему не нужна ему яма. Ему нужна земля. Он делает это, можно сказать, что он копает эту самую яму без намерения копать яму. Так? Здесь он перетаскивает скамейку. Он тем самым взрыхляет почву. Так? Можно сказать, что он делает работу, млаху взрыхления почвы. Но ему не требуется это не для цели взрыхления. Пожалуйста, я поменял вам местами. Да, то, что Гмара говорит в Бейтсе, мы с вами указывали, что это называется копать ям, это млаха. Это млаха, только не делается для своей цели. С другой стороны, я вам говорю, что человек перетаскивает скамейку, взрыхляет тоже почву. Да, вот. Это называется действие не намеренно, без намерения это что-либо взрыхлять здесь. Да, не называется млаха. В чем разница? Вот. Разница заключается в том, что здесь нужно немножко присмотреться внимательнее, что, о чем идет речь. Когда тот копает яму, так, он знает, что он копает яму. Он знает, что он выполняет сейчас работу. Только ему не нужна цель этой работы. Понимаете? Но он знает, что он сейчас непосредственно занимается копанием ямы. Это как раз млаха. Да? Вот. В то время как, когда тот перетаскивает скамейку, он чем занимается? перетаскивание скамейки. Он не занимается взрыхлением, он занимается перетаскиванием скамейки. То, что получается у него эффект, что при этом идет взрыхление почвы, так это называется побочный эффект. Его действие направлено перетащить скамейку. Заодно это уже это оказывается, что он также взрыхлеет. Но его действие – это перетаскивание скамейки. Понимаете? Вопрос заключен, на что направлено его действие. В первом случае он взрыхляет яму, и именно это является его действием. Он знает, что он взрыхляет яму. Только он говорит, мне ведь эта яма на самом деле не нужна, мне нужна только земля, которая в ней. Но действие называется копать яму, поэтому называется блоха. Здесь же, когда он переносит скамейку, переношение скамейки это не называется блоха. При этом заодно идет копание ямы, взрыхление почвы. Вот, это действие, которое, скажем так, заодно делается с тем действием, которое собственно, он выполняет. Это называется ненамеренное действие. Это понятно, да, разница между ними?
Да, да.
Понятно, да? Отлично, очень хорошо. Потому что эти примеры, они классические, и я специально привожу классические примеры, потому что когда идешь в голове держишь классические примеры, не путаешься. Они как будто являются как будто прототипами, на которые это можно ориентироваться и с ними сравнивать. Это похоже на это или похоже на это? Это похоже на это, вот мы учили так, мы учили такой пример. Да, к чему это больше похоже, к чему это больше подходит? Таким образом, не запутайтесь как бы, в случаях, которые это, менее очевидны, с Божьей помощью. Так, теперь, когда делается такое действие, действительно человек, он не намерен, поэтому здесь нет запрета. Нет запрета. Нет запрета, в принципе, нет запрета. Когда мы говорим о том, что человек совершает работу, только делает не с целью, не для цели, которой делается эта работа, то в данном случае есть запрет. Это не запрет Торы, это запрет мудрецов, но при этом, я ввожу здесь новое понятие, это строгий запрет мудрецов. Потому что в конце концов человек совершает работу, совершает млаху. Млаха есть.
Да, это вы говорите сейчас
о копании ямы.
О копании ямы, да.
О копании ямы, да.
Это дарабонан, но это строгий
дарабонан. Но это строгий дарабонан. Это очень важно. То, что я сейчас говорю, это имейте в виду, это азы и основы для того, чтобы понимать закон вот, и не путаться в нем. Очень часто здесь бывает путаница, именно потому что вот эти вот самые основные моменты их пропустили. Если их не пропускать, тогда потом уже можно настраивать на этот фундамент первый этаж, второй этаж, третий этаж, понимание и умение анализировать, что здесь происходит у нас в Шаббат. Так? Вот. Теперь. Так вот, когда делается это Малахашна Цирхаль Гуфа, Малахаши и нации Хальгуфа, да, Андрей, это когда я специально употребляю эти выражения, чтобы вы к ним привыкли, так вот, и они у вас были как понятия. Малахаши и нации Хальгуфа. Если вам это непонятно, что я сказал, обязательно переспросите, я еще раз это объясню вкратце, и тогда вот. Потому что очень важно работать с профессиональными терминами. Это очень здорово облегчает как бы обучение.
Рав Йонасан, а в чем отличается строгий запрет мудрецов от нестрогого запрета мудрецов? Как это звучит на, скажем, как вы сейчас сказали, на профессиональном языке?
Строгий запрет мудрецов, его разрешают в последнюю очередь. Понимаете? Угу. Если разрешают в последнюю очередь. Стараются, это прежде всего, чтобы запрет, который делается, это был запрет более легкой категории. Вот. Uh-huh. И тогда при некоторых обстоятельствах можно это разрешить. Вот. Малахаш, Нацриха, Гуфа – это строгий запрет, его разрешают, когда очень какая-то весомая аргумент, как бы, причина это есть. Вот. Uh-huh. Я знаю, допустим, к примеру, у человека есть у него заусенец. Вот. Ему очень больно. Вот. Само по себе выдирание это, как зовут, это кожи, так, в шаббат, это может быть связано с запрещенной млахой. Вот. Но в случае, когда идет речь о том, что ему очень больно, то есть здесь сторона разрешить этот момент. Но видите, это очень весомый как бы, аргумент должен быть. А когда повод он менее веский, то тогда это вопрос, разрешать в таком случае делать это млаху или нельзя. Или, по крайней мере, каким образом ее сделать, это уже подробности в дальнейшем. Вот. А в то время, как когда человек делает не намеренно, то тогда это не запрещено. За исключением одного случая, это как раз третья подтема наша, мы ее начнем. Вот, надеюсь, что это успеем сказать. Вот. Это называется, когда неминуемым образом произойдет это самое побочное действие. Он перетаскивает скамейку, скамейка тяжелая, неминуемым образом будет борозда. Если это произойдет неминуемым образом, то его действие из незапрещенного становится категорически запрещенным, вплоть до того, что это может вообще считаться, что он делает нарушение намеренно. Так? То есть, когда...
Где та грань? Где грань, что он тащит...
Вот пример со скамейкой. Когда однозначно понятно, что такое такая тяжелая скамейка, и там, допустим, у нее ножки острые, нет никаких сомнений, что она будет сейчас делать борозду.
Но он взял, пришли гости, он взял ее и начал тащить, и потом понял, что у него силы не хватает, но дотащить нужно, и он взял борозду, делает. И что ему нужно бросить?
Смотрите, прежде всего он должен видеть, какой пол. Если это пол такой, что борозду здесь, совсем не факт, что она получится. Это может быть да, может быть нет. В таком случае нет у него запрета. Вот, когда, скорее всего, получится, либо наверняка получится, тогда нельзя это делать. Тогда это нельзя делать.
Рав Йонасан, извините, есть какой-то конкретный название термина, как ломит кавен, да? Или нету такого?
Ломит кавен, это называется ломит кавен, так называется, ломит кавен, так говорят, ломит кавен.
Вот. Это имеется в виду то, что вы сейчас говорите, это тот же самый принцип?
Это называется, да, это тоже ломит кавен, но называется ломит кавен псик рейша.
Псик.
Или пасик рейша, так по-разному говорят. Псик рейша или пасик рейша. Я объясню, о чем идет речь. Пример, который приводится, в частности, классический пример, который, мне кажется, вы тоже слышали. Когда это Гмара приводит, что это он ему отрезает голову петуху,
курица, да.
Вот, когда ему нужна эта голова для игры. Да? С его точки зрения, петух может остаться живым, нет проблем. Ему не нужно его убивать. Ему просто понадобилась голова. Ему не нужна голова с тела, ему нужна только голова без тела. Вот. Но что делать? Это, как правило, когда их отделяют тело от головы, то тело перестает жить. Вот. И вот он говорит, что у меня никаких намерений не было убивать его. Так? Мне нужно просто помолвать голова. Вот. Но поскольку эффект, он неминуемый, да, его называют псик-рейша, отрезать голову. Псик, это лифсок, да, это надо отрезать голову. То есть этим обозначает, что эффект будет неминуемо произойдет, и поэтому ему засчитывается, как будто он намеренно делал это действие. Хотя у него действие на самом деле не направлено на это. Но поскольку он знает, что неминуемым образом получит такой эффект, да, ему засчитывается, как будто он сделал это совершенно намеренно и нарушил запрет. Вопрос в том, насколько засчитывается. Как запрет Торы, то как будто он просто взял и совершил это самое вот как бы млаху, убивание, да, вот это натуральный шаман называется, вот, либо это все-таки запрет мудрецов. Так, эту тему мы, постараемся в следующем уроке.
То есть псикрейша запрещена?
Псикрейша запрещена, по крайней мере, запрет мудрецов. По крайней мере, запрет мудрецов.
А в чем разница тогда между псикрейшей и лахашей на трихали гуфа?
Как мы поэтому как раз сказали с нами. Когда человек делает действие, которое называется млаха, Только ему не нужно.
А, то есть это не млоха. А, то есть да, у него нет намерения. Это тот же принцип, тот же, что и предыдущий, только, только нарушение чрезмерно очевидно, скажем так.
Да, совершенно верно. И тогда ему это засчитывается, как будто он делал млоху. Господа, я желаю всем хорошего конца недели. С Божьей помощью и шаббат шалом.